Глава 29. Резня в эльфийском лесу.
Ангарет, параллельный мир, равнина Ксхевахар.
События для короля сегодня развивались как-то уж слишком быстро. Когда он, удивившись криком в приемной, приказал впустить к себе гонца от одного из бродячих кланов, полученная новость вызвала у него шок. Огромное войско кровавых колдунов вот-вот нападет на его чудесный лес. И этих фанатиков вовсе не волнует, что ему не пойдет на пользу ведение военных действий на его территории. Спустя пару минут прибежали гонцы от разведки, подтвердившие полученную информацию. От холмов, отгораживающих равнину Ксхевахайр от соседней, действительно на его лес надвигалась армада. Как предварительно оценили разведчики с высоты верхушек деревьев, превосходящие его армию в несколько раз по численности. Лидер одного из бродячих кланов, что прислал ему письмо, рекомендовал бросить все и бежать. И Ангерет впервые за несколько столетий признал, что совет от чужака не лишен оснований. Он-то бился с кровавыми колдунами раньше и прекрасно понимал, что без огня с ними не сладить. А какой тут может быть огонь в священном-то лесу? Но вот беда, власть короля у эльфов вовсе не была абсолютной. Монарху нужен был веский повод даже для того, чтобы казнить одного из подданных, иначе его авторитет заколебался бы. Клановая структура пронизывала королевство насквозь, и кланы постоянно интриговали. Решения короля должны быть безупречны, иначе ничего не сможет помешать объединиться против него большинству влиятельных кланов и свергнуть. Ангерет понимал, что равнину надо оставлять, спасая в первую очередь войска. Тем более, что деревьям от кровавых колдунов вряд ли угрожала какая опасность. Тем и в голову не придет самим устроить пожар в лесу, находясь в нем. Они вообще только огня и боятся, признавая его главной опасностью. Не были кровавые колдуны мстительными, чтобы отдать приказ поджечь лес, покидая его. Такие мелочи их вообще не интересовали. Адепты кровавой магии были фанатиками. Их интересовала только одна вещь — тотальная власть над миром. С их точки зрения, каждый, кто еще не был обращен на алтаре, однажды может там оказаться, начав служить делу магии крови. Поэтому они очень снисходительно относились к тем страстям, которые были характерны для представителей пяти рас. И им не следовали. Но многие из ныне влиятельных эльфов в кланах королевства Ангереда еще не родились тогда, когда он лично возглавлял огромную армию всех пяти рас в борьбе с кровавыми колдунами. Поэтому ничего не знают ни об их опасности, ни о правильной стратегии в борьбе с ними. Отдай он приказ о безоговорочном отступлении без боя, бросив священный лес, не бывать ему больше королем. Не факт, что и жизнь удастся сохранить. Даже факт, что не удастся. Зачем новому королю нужен в живых такой влиятельный претендент на его место? Было бессмысленно отдавать приказ об отступлении в том случае, если бы жизнь ему была не мила, или он был бы готов пожертвовать собой, спасая от верной гибели своих подданных. Жить королю очень даже нравилось, а принести себя в жертву Ангерет был бы готов только в том случае, если бы его гибель имела смысл. Проблема была в том, что, сместив его с трона за непопулярный приказ, никто не будет выполнять его. Напротив, новый король тут же бросит все войска в атаку на кровавых колдунов, защищать священный лес. Поэтому, вздохнув, король сделал именно то, что от него ждали его придворные подданные. Приказал собрать войска, чтобы бросить их в бой на кровавых колдунов, когда они войдут в лес. При этом не все из эльфов, находившихся в лесу, были его подданными. Много было и войск вассалов, и союзников, но главное, что все они рвались в бой. Надо было бы сказать их колдунам, чтобы не использовали магию против армии магии крови. Подумал было король, но потом махнул рукой. Это не имеет никакого значения. Все равно эта битва будет проиграна. Его задача как короля — отдать приказ об отступлении, когда поражение в сражении станет всем очевидно, и от него будут ждать именно такого указания. И надеяться, что к этому моменту у него еще останется армия, которую можно будет отвести с равнины к Схивахар, чтобы потом использовать против врага. Но кроме этого, король, понимая неизбежность проигрыша в этом сражении, хотел все же хоть как-то поквитаться с агрессором. Поэтому он собственноручно написал письмо, чего не делал уже много десятилетий, заклеил его своей печатью, отправил с гонцом, искренне надеясь, что оно быстро дойдет до адресата.
Арпурет, равнина Ксхевахая.
Верховный жрец армии кровавых колдунов оглядел свои войска. Вся равнина между холмами и огромными деревьями оказалась покрыта его армией. Все 200 с лишним тысяч бойцов были здесь, готовые повиноваться любому его приказу. Пользуясь магическим усилением голоса, он начал свою речь.
«Бойцы, магия крови — вот наш путь. Теперь она течет в наших жилах вместо крови. Она защищает нас от смерти. Мечи, стрелы и копья не могут оборвать нашу жизнь. Путь наш наполнен высоким смыслом. Мы сделаем все, чтобы все живые существа тоже разделили наш путь, наполнив свои жилы магией крови».
Воодушевленный рев войск прервал его речь. Арпурет был доволен. Он знал, что войска и так беззаветно преданы делу магии крови ему лично. Но смысл произнесения речи был не в том, чтобы снискать еще больше преданности. Это было попросту невозможно. Воодушевляющая речь была способом добавить каждому бойцу армии баф в 10% на урон в первом боестолкновении. Непосредственно столкнувшись с противником 3 минуты, он будет под воздействием этого полезного бафа. Арпурету осталось произнести еще пару десятков слов, и баф вступит в действие. И тянуть он не стал.
«Наша армия не будет знать поражений. Мы захватили с собой алтари. Если столкнетесь с по-настоящему сильным врагом, постарайтесь не убивать его, а взять в плен. Нам нужно как можно больше сильных солдат, чтобы быстрее установить власть магии крови в этом мире».
Снова волна воодушевленных криков прошла по войску. «Все, баф наложен».
«А теперь в атаку!»
— скомандовал Арпурет. Разведка донесла ему, что в нескольких километрах за этими деревьями, которые так казались огромными, начинается уже сам лес, который облюбовали эльфы. Вот там уже будут не огромные гигантские деревья, и именно там его армия встретит врагов. Осталось пройти несколько километров, и он наткнется на передовые дозоры эльфов. Войска двинулись в нужную сторону. Впереди верховный жрец пустил самых сильных солдат, чертей. Они могли бы оказаться в нужном месте уже через несколько секунд, серией телепортов. Но тогда армия оказалась бы разделена на 2 части, что было бы недопустимо с точки зрения военной стратегии. Все же большинство его солдат были из обращенных зомби. Телепортами, как правило, не владели и должны были добираться своим ходом. Арпурет никуда не спешил. Он знал, что эльфов в лесу в 5 раз меньше, и что длительного сражения им не выдержать. Кроме того, он также был уверен, что в этот раз его армия не пострадает от предательства. Всю подготовку к атаке разрабатывал лично он. Разведчиков посылал к позициям всех его врагов одновременно, но пользовался данными только по эльфийским войскам. Утешало и то, что теперь, наконец, он знал имя предателя. Бывший верховный жрец Трой смог чудесным образом воскреснуть и переметнуться на сторону врагов. Хотя эта информация не только утешала, но и злила. Как же он мог оказаться предателем? Раздражал и понесенный от предательства урон. Потери войск при атаке лагерей военнопленных, утраченное золото и другие сокровища из тайников тяжело ударили по планам армии кровавых колдунов. Арпурет уже обнаружил пустые телеги, якобы заколдованные Троем, и переживал о потерянных ресурсах. А сколько было потрачено драгоценных портальных свитков для срочного перемещения с прежних баз на новые. Но Арпурет жил также и надеждой на скорую встречу с Троем. Когда будет завоеван весь параллельный мир, никуда он от него не денется. Такой потенциал, какой продемонстрировал Трой, его бывший учитель, заслуживал правильного использования. Он сам отведет его на алтарь и будет использовать способности Троя для атаки на другой мир. Это будет грандиозная война, и ему будут нужны хорошие стратегии. Первых эльфов его солдаты обнаружили, когда подошли к самым гигантским деревьям, словно огромные зеленые копья, поднимающимся над обычным лесом. Засвистели стрелы из чащобы, безошибочно попадая в цель. Но его воины лишь презрительно выдернули их из себя, даже не замедляя шага. Нескольких его воинов схватило и утащило скрытыми ловушками эльфов на верхушке огромных деревьев, обдирая встречающиеся на пути сучья. Тоже не страшно. Травм его солдаты не боялись. Вслед за утащенными телепортами поднялись черти и освободили их. Спасенные черти спустились телепортами сами, спасенных зомби просто скинули вниз. Через пару минут все переломы от падения заживут, и они продолжат путь вместе с другими подразделениями. Более серьезное сопротивление началось, когда они углубились в огромный лес на полкилометра. Арпурет лично увидел, как из леса безмолвно выступили эльфийские колдуны и начали совместно творить волшбу. Деревья, внимая их магии, заволновались, но Арпурет только презрительно усмехнулся и коротким взмахом руки обратил заклинание против самих эльфов. Суть его он понял за доли секунды. Деревья должны были сплестись непреодолимой зеленой стеной, укрепленной магией природы, на пути его армии остановив ее. Он трансформировал заклинание, заставив деревья схватить ветвями эльфийских колдунов и зафиксировать. Он мог велеть деревьям и разорвать их на клочки, но Арпурет зря ценными ресурсами не разбрасывался. Позже он пошлет жрецов с солдатами за пленными колдунами, велев отвезти на алтарь. Умелые колдуны всегда пригодятся магии крови, и ее могущество потрясет их после трансформации на алтаре. Куда там магии природы до тех таинств, на которые способна она? Убедившись, что магия природы их больше не защищает, эльфы на время притихли. Еще полкилометра его армия прошагала без всякого вмешательства в ее движение. Арпурет уже начал опасаться, что эльфы обратились в бегство. Это его категорически не устраивало. Эльфийский лес ему был не нужен. Ему необходима была грандиозная и победоносная битва. Первая из трех нужных, чтобы призвать кровавого бога. Но все же эльфы не смогли внять голосу разума и оставить свой лес мощному врагу. Едва лес немного раздался, выведя армию Арпурета на широкую равнину, как навстречу ей со всех сторон ринулись с боевыми воплями тысячи эльфийских воинов. Никаких луков, Никаких попыток колдовать, только высоко воздетые над головой мечи и алебарды. Битва началась. Наиболее тяжело армии кровавых колдунов пришлось первые 5 минут боя. Эльфы в отчаянии бросили в лобовую атаку своих лучших воинов. Их передние ряды пестрели доспехами с эмалевыми картинами, которые носили самые элитные войска, включая личную охрану короля. Арпурет не мог похвастаться воинами с такой ударной мощью. Черти были больше по части внезапных атак из-под тишка, а среди обращенных зомби представители мирных профессий встречались чаще, чем воины, поскольку перед обращением на алтаре не было возможности уточнить способности военному делу. Поэтому встречный удар эльфов прошел сквозь передние ряды армии Арпурета, как нож сквозь масло. Отрубленные конечности его воинов разлетались во все стороны, а эльфийские воители стремительно продвигались вперед. Но когда они проносились дальше, начиналось то, что и делало армию кровавых колдунов такой страшной силой. Разрубленные туловища снова срастались, отрубленные ноги и руки, перекатываясь по траве, приближались к ним и прирастали. А затем воины снова вставали, словно и не были только что полностью выведены из строя. Брали в руки выроненное оружие и шагали вглубь своих рядов, спеша ударить в спину слишком далеко прорвавшемуся сквозь них противнику. Черти, брызнувшие с пути эльфийских витязей, оставив им зомби на поругание, тоже не покинули поле боя. Они, словно диковинные птицы, оккупировали свободные ветки деревьев и старались приметить любую возможность для атаки. Эльфийский воин устал рубить и остановился на мгновение передохнуть. У еще одного сломалась алебарда, третьего ранили, и он потянулся к сумке с эликсирами. Тут же следовал молниеносный прыжок телепортом, и кинжалы чертей находили свою цель. Перерезать вены или сухожилия, вонзив кинжал в зазор между доспехами, срезать сумку с эликсирами с ремня, не дав раненым отличиться. Во всем этом черти были очень хороши. Как и рассчитывал верховный жрец, эльфы не пользовались огнем, чтобы сжигать поверженных противников, опасаясь, что начнется пожар в лесу. И это было фатальным промахом в их стратегии.
Трой Бантоса.
Прежде всего следовало убедиться, что мой друг Галатиан все еще играет. А то, мало ли, надоело и бросил. Заглянул в интерфейс, хмыкнул. Огонек не светился зеленым. Впрочем, это еще ни о чем не говорило. Он мог отсутствовать временно, а позже вернется. Решив мыслить позитивно, я сел писать письмо Галатиану.
«Привет, Галатиан. Как сам, как дела? Решил, если тебе будет интересно, пригласить тебя в параллельный мир. Будет рада тебя видеть, Адельхейд, моя девушка, которую ты тогда помог спасти. Тут не скучно, и могу смело обещать незабываемые впечатления и приключения. Если примешь мое приглашение, сообщи. Организую твое перемещение к нам. Это не очень просто, как ты знаешь. Впрочем, пиши в любом случае. Я тебе должен, как земля колхозу, и всегда к твоим услугам. Твой друг Трой. Постскриптум. Если решишься принять предложение, в качестве бонуса познакомлю с мастером боевых кружев 16 уровня, а также помогу получить несколько навыков и достижения, причем невероятно редкое и ценное. Постскриптум я добавил, вспомнив, что на момент нашей встречи Галатиан занимался всякими ремесленными поделками. Увлечен ли этим направлением прямо сейчас, кто его знает. Но если все еще увлечен, то встреча с Ликвелом и возможность поучиться ремеслу у мастера такого уровня станет для него манком непреодолимой силы. Впрочем, я в целом настроен был оптимистично. Галатиана я запомнил как восторженного любителя всего нового и интересного. И для него путешествие в параллельный мир
должно было само по себе стать вещью невероятно привлекательной. Главное, чтобы он не бросил играть. Это у меня нет выбора, а у нормальных людей что только не происходит в жизни, из-за чего вполне разумно завязать с виртуальной реальностью. Разобравшись с этим вопросом, спустился на первый этаж таверны к гномам-рудокопам. Все были в сборе, и на выделенные мной деньги было приобретено и все нужное им снаряжение. На улице уже было достаточно темно, когда мы вышли в грот, и я открыл портал в ближайший к данжам лес. Нужно было осмотреться на предмет того, безопасно ли будет сейчас начинать работы. Выпустил Пэта. Он, облетев лесок, засвидетельствовал, что в нем все тихо и спокойно. Тогда я вместе с ним отправился на равнину. Пэт летел в полсотни метров над землей, сканируя все своим радаром. Я скользил телепортами из точки в точку. Вместе мы обыскали всю местность в радиусе километра от насыпанных по приказу дьяволов холмов. И ничего подозрительного не обнаружили. Только после этого я отправился за гномами, оставив Пэта кружить над местностью на случай, если вдруг кто появится. Пока я вел разведку, гномы заготовили множество бревнышек в лесу из стволов молодых деревьев. Звуки рубки дерева разносились далеко, но, по моему мнению, не должны были стать опасными для нашей миссии. Лес находился в 1,5 километрах от данжей. Все главные силы в этой местности сейчас заключили союз против кровавых колдунов. Поэтому никого не должны заинтересовать мирные лесорубы, а кровавых колдунов в этой пустынной местности никогда и не было. Тут некого было обращать на алтаре. Уж я-то знаю, какая у них используется стратегия. К моменту, когда мы добрались до данжей, пыхтя под тяжестью нарубленных крепей, ничего не изменилось. Бет спокойно скользил над поверхностью, так никого и не обнаружив. Поэтому мы приступили к работе. Став в намеченный на местности квадрат 3 на 4 метра, в 10 метрах от насыпных холмов, мы все одновременно скостовали одно из простейших заклинаний — ров, сразу же оказавшись в небольшой яме. Еще 10 кастов, и яма оказалась глубиной в 2 с лишним метра. Уже достаточно для наших целей. Более глубокая яма могла бы обвалиться на нас. Грунт тут был не очень стабильный. Рудокопы поспешно начали укреплять бревнышками стены ямы, ликвидируя возможность обвала. А я выбрался наверх и стал поспешно накидывать сверху оставленные рядом длинные жерди. Закончив с этим, достал из сумки несколько оленьих шкур и расстелил их поверх жердей. Затем достал лопату и принялся сверху накидывать землю, стараясь рассыпать ее как можно более равномерно. Ну а затем, убедившись, что шкуры прикрыты слоем земли минимум 5 сантиметров, и в одном месте между шкурой и краем ямы остался небольшой зазор для беспрепятственного прохода воздуха вниз, я щедро сыпанул сверху горсть семян, полил все парой литров воды и, сев рядышком поудобнее, закрыл глаза, начав работать друидом. Через пару минут на насыпанной на шкуру земле уже был шикарный газон. Никто, находясь рядом, не сможет заподозрить, что тут недавно кто-то вырыл большую яму. Рудокопы, когда у них закончится действие выпитых эликсиров на ночное зрение, теперь смогут безопасно зажечь взятые с собой масляные лампы и начать копать боковой проход к данжам. Заклинание ров, к сожалению, действует только в вертикальном направлении, поэтому делать они это будут обычными инструментами. За пару дней обещали управиться. До этого времени мне тут делать нечего. Когда серией телепортов удалился с места на 5 километров и открыл портал в родные места, звякнуло пришедшее письмо. Выйдя из портала, прочитал.
«Привет, Трой. Очень лестное предложение, должен сказать. Конечно, я его принимаю. Передай мои лучшие пожелания своей девушке. Надеюсь скоро увидеть ее лично. Что нужно сделать вначале, чтобы попасть к вам в гости? Продать душу дьяволу? Жду схему пентаграммы. Твой друг Галатиан.
Серж Винтеркей. Кровавый колдун. 11-я книга цикла «Эгида». Текст читал Сергей Уделов. Март 2021-го. Тверь.